Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы хотим задать вам вопрос: в чем цель вашей христианской жизни? Просто быть спасенными, чтобы однажды отправиться на небо или стать хорошим человеком? Это, наверное, наиболее распространенные мнения среди христиан сегодня. Это очень хорошие цели, но соответствуют ли они цели, которая раскрыта в Божественном Откровении Писаний? В послании к Галатам очень много говорится о цели и предназначении нашей христианской жизни. Сегодня мы поговорим о цели нашей христианской жизни, как она показана в Библии. Это наша 35-я программа по посланию к Галатам, и сегодня в студии у нас находится Владимир Демидов. Добро пожаловать, Владимир.
Здравствуйте, Оскар. Сегодня у нас будет важное общение, это серьезная тема. Мы будем говорить о сеянии для Духа и о том, что мы должны принимать Христа как нашу цель.
Владимир, как мы видим из послания к Галатам, галаты были настоящими верующими. Они получили спасение через веру, однако они полностью были отвлечены от Христа как своего спасения и обратились к закону. Особенно сосредоточились они на обрезании. В каком-то смысле мы должны быть благодарны им, потому что они предоставили возможность Павлу написать это послание, и это послание может вернуть к истине всех нас, всех, кто похож на галатов, не так ли?
Да. Мы видим благодаря этому посланию, что сатана на самом деле действует очень хитро. Он уводит нас от цели. Нам, верующим, очень легко упустить цель нашей христианской жизни. Мы можем просто дожидаться, пока мы попадем на небо, или так или иначе мы можем забыть о той цели, которую Бог приготовил для нас. Но этой целью на самом деле является Христос. Замечательный триединый Бог, как животворящий Дух, который находится прямо сейчас в нашем духе. Сатана хочет, чтобы мы были заняты чем угодно другим, лишь бы не принимали эту замечательную личность как нашу цель. Сатана пытается привлечь наше внимание к тому, чтобы мы совершенствовали себя, исправляли себя, пытались исполнить закон, какие-то обряды, что угодно, лишь бы отвлечь нас от Христа. Лишь бы отвлечь нас от той личности, которая находится сейчас в нашем духе. Я очень рад, что сегодняшняя программа поможет нам снова увидеть, что должно быть центром нашего внимания, центром нашей христианской жизни, и что должно быть целью для нас. Нашей целью должен быть триединый Бог.
Владимир, в первом отрывке сегодняшнего сообщения Уитнес Ли будет говорить о сеянии и жатве, о которой говорится в послании к Галатам, 6 главе, стихах 7 и 8. «Не обманывайтесь, — пишет Павел, — Бог не бывает осмеян, ибо что бы ни посеял человек, то он и пожнет. Ибо тот, кто сеет для собственной плоти, пожнет тление от плоти, а тот, кто сеет для духа, от духа пожнет вечную жизнь». Мы уже говорили об этих стихах, но я очень рад, что мы можем вернуться к ним.
Я тоже рад, что мы сегодня сможем увидеть, как нужно сеять, чтобы пожать вечную жизнь.
Хорошо, Владимир, давайте послушаем Уитнеса Ли, а затем вернемся к нашему общению.
According to Paul's writing, God's New Testament economy is to work Christ into the believers.
Согласно писаниям Павла, Божье новозаветное домостроительство состоит в том, чтобы внедрить Христа в верующих, чтобы они жили Христа посредством Духа. Однако галаты были отвлечены от этого. Они были отвлечены от переживания Христа и наслаждения Христом посредством Духа. Они были отвлечены и обратились к соблюдению закона, к практике обрезания. Они промахнулись мимо цели. По этой причине апостол Павел написал это послание, чтобы раскрыть им Божье домостроительство, чтобы вернуть их к Христу, чтобы вернуть их от соблюдения закона, от практики обрезания к наслаждению Христом, к осознанию животворящего Духа, к подлинному благословению благовестия Божьего, то есть к всеобъемлющему животворящему Духу. Это основополагающая мысль, которой руководствовался Павел, когда он писал эти 10 стихов, стихи с 7 по 16, 6 главы. Божье домостроительство заключается в том, что Бог дает нам самого себя как Духа. Почему вы не хотите принять это как вашу цель? Почему вы принимаете в качестве своей цели закон? Цель Бога состоит в том, чтобы быть животворящим Духом для вас, для вашего наслаждения. Принимайте Его, животворящего Духа, как вашу цель, чтобы сеять для Духа. Тогда вы пожнете вечную жизнь. Итогом этой вечной жизни является Новый Иерусалим. Новый Иерусалим – это окончательное воплощение вечной жизни. В Новом Иерусалиме нет закона, нет обрезания, есть только река воды жизни, которая течет вместе с деревом жизни. Это вечная жизнь. Весь город будет воплощением вечной жизни, которая будет конечным итогом нашего сеяния для Духа.
Владимир, последние несколько программ мы рассматривали сеяние и жатву, которые показаны в послании к Галатам 6 главе. В стихе 8 говорится, что результат сеяния для Духа – это вечная жизнь. И Уитнес Ли связал это понятие с Новым Иерусалимом. Какова же связь между вечной жизнью, которую мы пожинаем, если сеем для Духа, и Новым Иерусалимом?
Хорошо, здесь нам нужно увидеть два основных момента. Во-первых, Новый Иерусалим – это воплощение вечной жизни. Что это означает? Я сейчас поясню. Это означает, что когда вы касаетесь Нового Иерусалима, вы касаетесь города вечной жизни. Божья вечная, несотворенная жизнь воплощена в этом городе. Все, что вы видите в этом городе, так или иначе связано с жизнью. Вы видите там реку воды жизни, дерево жизни, свет жизни. Стена этого города темно-зеленого цвета. Это тоже обозначает божественную жизнь. Дерево жизни – это Христос, как наше жизненное снабжение. Он утоляет наш голод, поддерживает наш органический союз с Богом. Река воды жизни – это Дух. Это триединый Бог, Христос, как Дух, который утоляет нашу жажду. Свет жизни спасает нас от всякой тьмы, чтобы мы жили в сиянии света Его жизни. Это поддерживает наш органический союз с Ним, позволяет нам наслаждаться божественным светом. Итак, во-первых, Новый Иерусалим – это воплощение вечной жизни. Во-вторых, Новый Иерусалим – это конечный итог сеяния для Духа. Если мы будем сеять для Духа, если мы будем принимать Дух как свою единственную цель, то в итоге результатом этого сеяния станет Новый Иерусалим. Так что Новый Иерусалим в Писании является синонимом жизни. В этом городе мы видим жизнь, 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 жизнь. Здесь нет никакой религии, здесь нет никаких правил, нет обрезания, нет ничего другого. В этом городе есть только триединый Бог, который полностью слит с Его избранными людьми. Это все, что мы видим в Новом Иерусалиме.
Да, Владимир, давайте поговорим о сеянии еще немного. Кто-то может подумать, что только если мы планируем какую-то грандиозную работу для Бога, только в таком случае мы сеем для Духа. Но мы уже говорили, что сеяние – это практически все, что мы делаем, все, о чем мы думаем, что мы говорим. Ведь не так ли?
Конечно, конечно. А сеяние – это как раз процесс, при котором что-то большое вырастает из чего-то маленького. Все семена являются маленькими. Поэтому мы сеем не когда мы делаем что-то большое, по крайней мере, не только когда мы делаем что-то большое, а даже когда мы делаем какие-то маленькие, незначительные вещи. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, все наши маленькие дела, слова, мысли, чувства, все это семена, которые падают и которые потом вырастают во что-то большое. Даже то, что мы говорим сейчас, сегодня, это тоже сеяние для Духа. Или наоборот, если мы при этом отвергаем Духа, то получается, что мы сеем для плоти. Так что все является сеянием. Поэтому давайте будем стараться, чтобы все наши поступки, все наши дела, слова, мысли, все это было сеянием для Духа.
Благодарю вас, Владимир. А в следующем отрывке из своего сообщения Уитнес Ли будет говорить о том, как Павел боролся за галатийских верующих. Давайте послушаем этот отрывок.
When Paul was Saul of Tarsus, his world was Judaism, circumcision. By that time, Saul didn't know anything. Saul was not for anything.
Когда Павел был Савлом Тарсянином, его миром был иудаизм, обрезание. Тогда Савл не знал ничего, он ничего не видел. Он знал только иудаизм, предание своих отцов, закон, предписание. Но этот мир был распят, и Савл Тарсянин также был распят для иудаизма. Поэтому он провозглашает, ибо и обрезание ничто, и не обрезание, а важно лишь новое творение. Аллилуйя! Обрезание не может изменить нашей природы. Обрезание не преобразовывает вас. Но когда вы нацеливаетесь на Духа, когда вы сеете для Духа, Дух делает вас новым творением. Что было целью апостола Павла? Целью апостола Павла был триединый Бог. Он не знал ничего. Он все забыл. Он сказал, «Ради Христа я оставил все. У меня нет никакой другой цели. Цель моей жизни – это просто триединый Бог, который является Духом. Все, что я делаю для этого. Все, что я говорю для этого. Всем, чем я являюсь для этого». Для чего? Для триединого Бога. Моя цель – триединый Бог. Братья, это управляющее видение, это руководящее видение, это направляющее видение. Всякий, кто получит это видение, будет находиться под управлением этого видения. Это видение будет управлять вами и направлять вас. По его милости, на протяжении прошедших 55 лет, я никогда не отвлекался. Это видение управляло мной и по-прежнему управляет мной. Нам всем необходимо такое видение. Не сейте для плоти, сейте для Духа, который является субъективным, всеобъемлющим Богом, обитающим в вашем Духе. Он, всеобъемлющая, реальная, живая Личность, должен быть нашей целью. Принимайте его как свою цель. Именно это имел в виду апостол Павел. Галаты, вы целиком и полностью неправы. Вы нацелены на что-то низкое, презираемое Богом. Вы должны вернуться к самому Богу, который сейчас является животворящим Духом, суммой благословения благовестия. Вернитесь к Нему и стремитесь к Нему. Принимайте Его как цель вашего жития, вашей жизни, всего вашего существа. Говорить христианам о том, чтобы они не любили мир, это очень поверхностно. Многие христиане могут сказать, что вы имеете в виду? Если мы не будем любить мир, что же нам любить? Каждый человек любит. Разве у вас нет аппетита? Молодые и пожилые, разве у вас нет стремления любить? Это желание должно быть удовлетворено. Оно должно быть исполнено. Если у вас есть субъективный триединый Бог, живой, близкий, действительный, который наполняет вас, вы скажете, я насыщен. Извини, я насыщен. Мир хорош, но есть что-то, что лучше. Лучше всего остального. и что полностью заняло меня. Извини, мир, я люблю тебя, но во мне нет места для тебя. Не беспокой меня, иди к другим. Если у нас есть такая цель, более высокая, значительно более высокая, в миллионы раз более высокая, чем мир, будем ли мы по-прежнему любить мир? В нас не будет места для мира. Наши желания, наш аппетит, наша любовь были полностью заняты лучшим. Аллилуйя! Он – наша цель.
Владимир, для того, чтобы бороться за галатийских верующих, чтобы вернуть их назад к Христу, Павел должен был соответствовать определенным требованиям. Согласно его собственным словам, он был самым ревностным из всех иудеев, но он полностью изменил свою цель. Теперь его целью стал Христос, Дух, Триединый Бог. Кажется, что пока мы не придем к этому, наша христианская жизнь так и останется борьбой.
Да, это действительно так. Потому что если мы принимаем что-то еще как нашу цель, если мы сеем не для Духа, не для Христа, если нашей целью является не Триединый Бог, то мы обязательно потерпим поражение. Почему? Потому что это оскорбляет Бога. На самом деле мы бунтуем против Бога и против Его домостроительства. Центром Божьего домостроительства является Христос, и у нас не должно быть никакой другой цели. Когда я сейчас слушал с вами этот отрывок, я понял, что Павел, согласно 3 главе послания к филиппийцам, имел право говорить об этом, потому что он сам был захвачен иудаизмом, он был ревнителем закона. Павел говорит, что он был обрезан на восьмой день, что он из рода Израиля, из колена Вениамина, что он еврей, рожденный от евреев. Он говорит, что касается закона фарисей, что касается рвения, гнал церковь, что касается праведности, которая в законе стал безукоризненным. Но затем он говорит, но то, что было для меня приобретениями, то есть все это я счел утратой из-за Христа. Он все считал утратой из-за превосходства знания Христа Иисуса. И потом в конце 8 стиха он говорит, чтобы приобрести Христа. Павел отвергал все другие цели. Он принимал Христа как свою единственную цель. И он говорит, что он хочет быть найденным в Христе. Он не хотел быть найденным в законе, он хотел быть найденным в Христе. Он не хотел быть найденным в каких-то внешних предписаниях, в таких вещах, как обрезание. Он хотел быть найденным в Христе. Затем в 10 стихе он говорит, чтобы узнать Его. Он хотел знать только эту чудесную личность. В 12 стихе он говорит, это не значит, что я уже обрел или уже стал совершенным, но я стремлюсь, не овладею ли еще я тем, для чего я овладел мной Христос Иисус. Другими словами, он как бы говорит, мной овладел замечательный Господь Иисус Христос, и теперь я хочу овладеть им. В 13 стихе он говорит, братья, я не считаю, что сам я овладел, но одно делаю, одно. Это подтверждает, что у Павла была одна цель. Одно делаю, забывая то, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди, стремлюсь к цели за наградой, которой Бог в Христе Иисусе призвал меня вверх. Павел говорит здесь очень решительно. После того, как он встретил Господа, он осознал, что Господь должен быть для нас единственной целью, что вся наша жизнь должна быть жизнью сеяния для Него, то есть сеяния для Духа, чтобы в конечном итоге мы пожали вечную жизнь. Вечная жизнь — это слияние Бога и человека в вечности, это Новый Иерусалим. И этой цели можно достигнуть только в том случае, если мы будем стремиться только за Христом, если Он будет нашей единственной целью. Так что пусть у нас будет такое же стремление, какое было у Павла, и какое мы видим в этом служении, которое мы представляем в наших программах. Я был захвачен этим служением, потому что оно привело меня к Христу, к тому замечательному Христу, который является единственной целью в нашей христианской жизни. Так что давайте будем всю жизнь сеять для Него, и в итоге мы пожнем вечную жизнь.
Владимир, замечательно, что вы обратили наше внимание на 3 главу послания к филиппийцам. Как вы и сказали, в этой главе мы видим краткую биографию апостола Павла. И я бы здесь хотел процитировать стих, который особенно затронул меня. Что касается праведности, которая в законе, стал безукоризненным. Павел действительно мог соблюдать закон, однако он оставил это. Что касается меня, я могу сказать, что я редко могу соблюдать закон. Очень часто, если не всегда, я терпел неудачи. Но переживания Павла были совершенно другими, но все равно он должен был стремиться за Христом и только за Ним, невзирая на закон.
Да, хорошо, что вы упомянули сейчас о законе, Оскар. Нам нужно очень хорошо понять, что закон, обрезание и все остальные подобные вещи никогда не смогут изменить нас, никогда не смогут изменить наш внутренний глубинный состав. Они не могут возродить нас, они не могут дать нам божественную жизнь. Это может сделать только Триединый Бог, только Христос, только Животворящий Дух, который входит в нас. Только Он может изменить наш состав, только Он может возродить нас, только Он может преобразовать нас, только Он может сделать нас такими же, как Бог, по жизни и природе, для Его строения.
Благодарю вас, Владимир. Мы уже говорили о Новом Иерусалиме, мы говорили о том, что это конечный итог сеяния для Духа. Но между нами и Новым Иерусалимом есть еще такое понятие, как новое творение. Давайте теперь послушаем Уитнеса Ли, и в этом сообщении он будет говорить о новом творении.
A new creation is God, the Divine Spirit, making himself the very constituent of your being.
Новое творение – это Божий Божественный Дух, который делает себя составом вашего существа, чтобы сделать вас чем-то новым. Этические учения могут улучшить человеческое поведение, но они не могут изменить состав человека. Но когда мы принимаем Триединого Бога как цель, мы ходим всеобъемлющим животворящим духом, и этот дух час за часом изменяет наш состав, вкладывая божественный элемент в наше существо. Так мы перестаем быть старым творением. Мы становимся новым творением с божественным элементом, который изменяет состав нашего существа. И что будет конечным итогом? Новый Иерусалим. Это конечная совокупность всего нового творения. Подвергаетесь ли вы исправлению? Нет. Подвергаетесь ли вы усовершенствованию? Нет. Вы учитесь быть терпеливыми? Нет. Является ли это новым творением? Нет. Нравится ли вам страдать? Учитесь страдать у буддистов. Что это? Это не новое творение. Новое творение – это Божьи избранные люди, принимающие Бога, всеобъемлющего субъективного Бога, как свою цель. Их хождение, их повседневная жизнь нацелена на Него. Принимая Его как цель, мы, безусловно, во всем будем одним Духом с Духом. Тогда Дух – всегда будет передавать все божественные элементы в наше существо. Именно элемент, а не учение. Сущность, а не доктрина, передаются в наше существо, чтобы изменить состав нашего существа, чтобы сделать нас новым творением. Аллилуйя! Я так счастлив, что эта книга заканчивается новым творением.
Владимир, этические и нравственные учения могут изменить поведение человека. Но, согласно 6 главе 15 стиху послания Галатам, конечным итогом подлинной христианской жизни является новое творение. Здесь нужно сказать, что изменение нашего поведения никогда не приведет нас к этой цели. Как мы можем стать частью нового творения?
Мне очень нравится тот стих, который вы сейчас упомянули. В нем говорится: «Ибо и обрезание ничто, и не обрезание, а важно лишь новое творение». Этические учения могут немного изменить наше поведение, но они не могут изменить наш состав. Они не могут изменить нас глубинным образом. Мы уже говорили о том, что этические учения не могут возродить нас, они не могут преобразовать нас, они не могут нас сделать подобными Господу по жизни и природе для Его выражения. Они могут лишь немного улучшить нас. Но для нового творения совершенно необходимо наполняться Богом, наполняться божественным элементом самого Бога. Если мы будем каждый день сеять для Духа, если мы будем принимать в качестве своей цели только Христа, нашим единственным желанием будет наслаждение Триединым Богом, и тогда мы будем становиться одним Духом с Господом. В результате мы будем все больше и больше наполняться Его божественным элементом. Он будет все больше и больше входить внутри нас. И тогда наш состав изменится. Тогда мы станем другими. Очень важно увидеть, что все этические учения могут изменить человека только внешне, но они не затрагивают его внутреннего глубинного существа. Соответственно, они никогда не могут сделать его новым творением. Если мы будем следовать этим учениям, мы так и останемся старым творением, мы просто немного улучшим старое творение. Но мы должны жить жизнью сеяния для Духа во всем, что мы делаем, во всем, что мы говорим. Тогда мы будем наполняться божественной жизнью, мы будем наполняться божественным элементом, и внутренне мы станем новым творением. Мы наполняемся триединым Богом, мы переживаем Его, мы наслаждаемся этим Богом, Богом, который воплощен в Христе, и которого мы сейчас переживаем как животворящего Духа. Это единственное, что нам нужно делать – принимать Его как свою цель и наслаждаться им.
Благодарю вас, Владимир. Мне очень понравилось это определение слова «новое». «Новое» означает, что в нем присутствует божественный элемент. Все мы стали новым творением. Большое спасибо вам, Владимир, за это общение.
Спасибо вам, что пригласили меня. Мне было очень приятно участвовать в сегодняшней передаче.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.